Игорь Елисеев. Империя Вагнер.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Посвящается герою России Пригожину Евгению Викторовичу. Роман основан на реальных событиях. Эпиграф. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом-палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Владимир Высоцкий. Пролог. Осень 23-го года. Финский залив ласково накатывал на песок, из воды торчали острые камни. Мягкое осеннее солнце освещало берег. Я медленно шел по берегу вдали от большого города, остановившись у кромки воды, посмотрел на море. В голове была звенящая пустота и непривычная грусть. «Кончилась эпоха», — сказал мой корешок. В голове звучала песня о начале СВО, но теперь, казалось, она относилась к другим событиям. Я опять был в военной форме, под курткой, легкий бронежилет, на поясе висели, ставшие уже привычными, пистолет и армейский нож. Глубоко надвинутая кепка почти скрывала глаза. Баф защитного цвета закрывал нижнюю часть лица. Так было привычнее. Наша зона комфорта. Нас там нет. Я по привычке коснулся плеча, там, где раньше был близкий до боли шеврон ЧВК «Вагнер Групп». Прошло всего несколько недель, как не стало шефа и парней. Самолет взорвался между Питером и Москвой. Они были готовы в любой момент умереть за свою родину, где угодно. В Африке, на Украине, в любой горячей точке мира. Но здесь, в сердце России. Глядя на закатное солнце, я подумал: вот и все. Но тут же улыбнулся и вспомнил любимые слова шефа и девятого. «Смерть — это не конец, это лишь начало чего-то большего». Оглянувшись, я пошел обратно к черному джипу, у которого меня ждали, оглядываясь по сторонам, двое крепких парней. В камуфляже, вооруженные, по суровым лицам видно, что за их плечами боевой опыт. Парни, не боящиеся смерти, сейчас выглядели растерянно. «Что думаешь, Алмаз?» — сказал один из бойцов. «Да что думать?» — ответил я. «Вариантов немного. Или простят нас, или зачистят всех близких к шефу. В любом случае все изменится, как раньше. Уже не будет. Так может, ты в Москве узнаешь у старших, что они думают по этому поводу? Ты ж там, на самом верху, общаешься?» «Да что они думают?» — резко оборвал я. «У нас только один человек в стране решает. Как он скажет, так и будет. А пока ни на Старой площади, ни в Минобороны, ни в спецслужбах никто ничего не знает. Все от нас дистанцировались на всякий случай и ждут. Бегать я не собираюсь. Решат обнулить, значит, обнулят». «Так мы вроде не виноваты ни в чем», — вмешался второй боец. «Дружище, но кого это волнует? Таковы ставки в этой игре. Тут законы не работают, только политика. По закону мы вообще гражданские, которые непонятно как получили танки, самолеты и арту, и воюющий непонятно с кем. Мне тут на днях в Москве как раз об этом намекнули в высоких кабинетах Минобороны, усмехнулся я. Так что, если захотят, можно формально каждого из нас на десяточку упаковать, как террористов и экстремистов. Алмаз, а шеф-то реально погиб? Сам что думаешь? Второй боец смотрел с надеждой. Никто ж не видел. Лицо, говорят, снесло напрочь, не опознать. Быстро отдали тело и захоронили. Да и девятого опознали только по татухам. А их, сам понимаешь, сделать можно за пару часов. Может, не они там были? Я задумался. Ты сам знаешь шефа. 50 на 50. Мог и инсценировать, но мы же понимаем, что так не бывает. В любом случае, думаю, скоро мы все узнаем. Если он по-серьезному пропал с радаров, то для нас и компании, считай, его больше нет. Но я не верю, что он мог бросить парней и уйти в тень. Не такой он человек. Только если что-то готовит. Никто из парней не говорил о шефе в прошедшем времени. Никто не хотел верить, что его больше нет. Трое суровых мужчин замолчали, они смотрели на город вдали. Там идет мирная жизнь. Люди смеются, радуются жизни и осеннему солнышку, переживают из-за своих маленьких проблем, ссорятся, влюбляются, стоят в пробках, а где-то в 4 часах лету идет война. Страшная, современная, с хаймерсами, дронами и лепестками, сотнями тысяч смертей, страшнее, чем в 41-м. И наша задача — сделать так, чтобы люди здесь никогда не узнали, что такое война, пронеслось в моей голове. Глава 1. Перестройка. Осенью 1993 года по старенькому телевизору показывали танки, бьющие по дому правительства. Из окон вырывались черные клубы дыма, люди кричали, в воздухе висело напряжение и страх, перемешанные с надеждой на что-то лучшее. Мне было 13 лет. Не так давно меня приняли в пионеры. Мы все росли на песнях Высоцкого, советских фильмах про войну и родину, где наша страна представляется самой лучшей, самой справедливой, где люди счастливы, работая на благо своей страны. Одна большая семья. А теперь свои стреляют в своих, и все прежнее объявлено ложью. 1991 год. Подписание Беловежских соглашений и развал Союза Советских Социалистических Республик. Тысячелетнюю империю сознательно развалили, отдав неограниченную власть в руки удельных князьков. Все земли, которые наши предки собирали сотни лет огнем и мечом, поливая собственной кровью, раздали без борьбы, как управдом Бунша. Кемская волость? Забирайте. И все это во время тотальной нищеты и разрухи. Запад справился со своей главной задачей. Устранил единственного конкурента. Могущество России основано на единстве государства. А потому все, что может клониться к потрясениям всего единства и к отдельному развитию различных народностей, для нее пагубно и не должно быть допускаемо. У России есть только 2 союзника — армия и флот. Александр III. Сейчас часто говорят, что они хотели перемен к лучшему. Всегда есть выбор, что менять и как менять. Вся кровь и войны, которые мы прошли за эти годы, были заложены в 1991 году. Все события были исторически неизбежны. Но империя — это не просто набор территорий и народов. Это сложнейшая система, которая имеет свой интеллект и свои интересы, к которые заложены в наших генах. И в любой сложной исторической ситуации она всегда находит людей, способных возродить ее и вернуть былое могущество. Все книги и фильмы, которые мы смотрим с детства, — код, который определяет круг наших мыслей и интересов. Всю нашу историю империя всегда возрождалась и возвращалась еще более могущественной, карая огнем и мечом тех, кто посмел на нее посягнуть. А тогда, в начале 90-х, все хотели одного — выжить и прокормить семью. Родители посылали меня стоять 2 часа в очереди за хлебом, который выдавали по талонам. Зарплат не хватало, чтобы просто нормально поесть. И мой отец, кадровый офицер, бомбил ночами на своей старой шестерке, пытаясь заработать на жизнь. Как позднее говорил один большой человек из Кремля, пока в стране рулят люди, видевшие 90-е, новая революция нам не грозит. Вечно пьяный Ельцин и стоящие за его спиной англосаксы, которые несли нам свободу и демократию. Они победили. Как же тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Лорд Палмерстон, премьер-министр Великобритании. Исторические враги России теперь устанавливали правила в нашей стране. Наступило время благословенных 90-х. Свобода и демократия, джинсы, варенки, пестрые упаковки на прилавках, жвачки Турбо, чупа-чупсы и Кока-Кола. На открытии Макдоналдса в Москве собралась огромная очередь. Белые господа привезли дикарям цветные бусы. Социальная инженерия, надо отдать должное англосаксам, за столетия грабежа и угнетения народов они сильно преуспели. А новые элиты за бесценок рвали государственные активы и продавали ресурсы, расставляли своих людей на ключевые посты и формировали новую идеологию. Идеологию потребления и всеобщего цинизма. Как там говорилось в старой американской поговорке, «Если меня поймали, то я вор и убийца, а если нет, я талантливый предприниматель». И вот такие талантливые предприниматели наводнили Россию. Березовский, Ходорковский. Список очень длинный. На телевидении появляются мрачные личности вроде Невзорова. Все дружно вгоняют страну в хаос и чернуху. А на сцене начинают кривляться певцы в павлиньих перьях и с накрашенными губами. Как интересно, как эпатажно. Свобода быть негодяем, подлецом и извращенцем. Кем угодно, главное — ярким и кричащим. Именно на таких людей делали ставку западные спецслужбы. Нет больших врагов собственного народа, чем воспитанная колонизаторами интеллигенция. Джавахарлал Неру. Проводятся залоговые аукционы, и все крупные государственные компании за бесценок переходят в руки новых либеральных элит. Но американским и британским хозяевам этого мало. Начинаются чеченские войны и эпоха бандитизма. Все это должно добить страну и разделить ее на небольшие части, которые освоят подконтрольные англосаксам соседи. Но в какой-то момент четко выверенная и отработанная Западом стратегия дала сбой. Глава 2. Бандитский Петербург. Шел 1996 год. Мы с корешем Серегой сидели у обшарпанной общаги на окраине Петергофа, где жила его семья. Отец Сереги был офицером. Денег у нас не было, а вокруг жизнь кипела, лихие 90-е. Ларьки, народ гонял на старых жигах, гопники шастали по району и отжимали все, что могли у молодняка. У каждого в кармане был кастет. Мы давно привыкли к уличным разборкам. Хочешь выжить? «Занимайся рукопашкой» или «Вооружайся». Какие там законы и нормы приличия? Просто смешно. Дикий Запад постсоветского периода. Тихо шелестя шинами, к старой общаге подкатили блестящие «Мерседесы». Впереди 140-й, сзади 124-й и джип «Паджерик». Медленно, одновременно открылись двери, и из машины уверенно вышли крепкие молодые парни, коротко стриженные, в модных кожаных куртках. «Ого!» — сказал Серега, выпучив глаза. «Игорь, смотри, это ж бандосы, реальные, с Питера!» «Ничего себе!» — ответил я, смотря на них во все глаза, потому что на этих забытых богом окраинных улицах они выглядели как инопланетные захватчики. «Чё они сюда?» «Грохнут, наверное, ища кого-то. Пойдем посмотрим!» — улыбнулся Серега. Мы аккуратно, чтобы не попасть в замес, подошли поближе. Парни уверенно зашли в общагу и вывели какого-то мужичка, достаточно крепкого и наглого, да еще похоже, чуть бухого. Он пытался дерзить, ему предъявили, что он обидел какого-то коммерса. Коммерс работает с ними, и они сейчас с него спросят по полной. Мужик начал орать, что не при делах и сейчас вызовет милицию. Бандиты переглянулись и заржали. Мы с Серегой тоже улыбнулись. Все понимали, что никакая милиция сюда не приедет, а если и приедет, то явно ему не поможет. Для нас, парней с окраины, милиция в то время — это люди, которые могут избить, ограбить, что-то подкинуть, но точно не помочь. Доверие к ним было ноль, да и что они сделают с новыми хозяевами жизни? Разве что сотку баксов получат и молча уедут. Говорили, что в Питере создали какое-то подразделение по борьбе с бандитами, типа крутое и секретное. Но никто о нем ничего толком не знал. Старший из братков, парень под 2 метра, с поломанными ушами, спокойно смотрел в глаза мужичку и произнес всего одну фразу. «Ты чё, дурак?» Наступила зловещая тишина. В этот момент и мы, и мужичок очень четко понимали, что эти парни и есть настоящая власть и суд, а приговор приводится в исполнение на месте. Мужичок сник и дал заднюю, позвонил с протянутой мобилы коммерсу, извинился, что-то пообещал. Видимо, повесили на него бабло. Вопрос был закрыт, парни также спокойно сели в тачки и уехали.
«Видел, видел?» — тихо проговорил Серега. «У них и мобила есть, никого не боятся. Они власть настоящая. Вот кого надо держаться. А старший у них, походу, авторитет вообще».
Спорить с Серегой я не стал. «Ну да, круто быть такими, только нас не возьмут. Мы же не кандидаты в мастера спорта по боксу».
«Да уж, и комплекция не та», — грустно вздохнул Серега.
«Мы-то с ним подростки, а там здоровые мужики. Но главное, мы оба понимали, что не готовы убивать, разводить и ставить на бабки. Слишком много в нас было советского. Да и поколения офицеров внесли в наши неокрепшие умы свою идеологию. Защищать людей, а не грабить и унижать. Но так-то парни, похоже, правы. Мужик накосячил, его наказали. Сам же понимаешь, в органы обращаться глупо», — не унимался Серега. «Вот коммерс и обратился к братве, что пришили вопрос. Получается, они чуть ли не за милицию сработали». «Здесь возможно, но ведь так не бывает», — возразил я. «Ты же видишь по новостям, как они в Питере друг друга каждый день убивают. И как коммерсов всех же паяльниками жгут. Нет, Серега, чудес не бывает. Если стал бандитом, там своя этика и свои правила, и чистеньким остаться не получится. Ты готов быть таким?» Серега отвел глаза, вижу, нет, не готов. Серега был первым хулиганом в школе, всех задирал. Но одно дело драки, борьба за лидерство, другое — реальная преступность. Все-таки в нас был стержень и воспитание.
не позволившие ради денег и власти уйти в криминал. Тогда я думал, может, просто боимся? Но жизнь показала, нет, не боялись. Просто мы другой породы.